эфире «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Против бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова возбуждено уголовное дело. В Вильнюсе открывается саммит Восточного партнерства, от которого отказалась Украина. Экологических активистов, выступающих в защиту Хопра, обыскивают и арестовывают. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Дело оборонсервиса коснулось бывшего руководства Министерства обороны России. Кремль отказывается комментировать уголовное дело против экс-министра обороны Анатолия Сердюкова. Как стало известно сегодня, дело возбуждено по статье «Халатность». В Следственном комитете поясняют, что оно связано со строительством базы отдыха «Житное» на юге России. По неофициальной информации, обвинение Сердюкова может быть переквалифицировано и на более тяжкую статью. Максимальное наказание по статье «Халатность» предполагает до 3 месяцев лишения свободы. В ближайшее время Анатолия Сердюкова допросят уже в качестве подозреваемого. При этом, как предполагают собеседники «Радио Свобода», это дело не будет иметь серьезных последствий для бывшего министра обороны. С подробностями Наталья Джанпаладова.
По версии следствия, Анатолий Сердюков за счет средств Министерства обороны и силами солдат-срочников поручил построить дорогу к базе отдыха «Житное» и благоустроить ее территорию якобы для нужд военных. В результате действий Сердюкова государству был причинен ущерб на сумму более 56 миллионов рублей, говорит официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
По данным следствия, Анатолий Сердюков, являясь министром обороны, поручил подчиненным сотрудникам построить за счет бюджета министерства автомобильную дорогу от села Краса Икренинского района Астраханской области до острова Школьный, на котором располагается некоммерческое партнерство «Житное». Свое распоряжение Сердюков мотивировал якобы желанием создать базу отдыха для нужд Министерства обороны. По распоряжению бывшего министра также были проведены работы по обустройству территории «Житного». Сами работы по озеленению проводились бойцами-срочниками авиационной части, а автодорогу строил батальон железнодорожных войск. В итоге была построена дорога, которой могли пользоваться лишь владельцы и посетители объекта частной собственности.
Адвокаты Анатолия Сердюкова утверждают, что их подзащитный готов сотрудничать со следствием, однако вину признавать не намерен. Бывшего министра обороны должны допросить в качестве подозреваемого в ближайшие дни. По некоторым данным, уже в начале следующей недели. В качестве свидетеля Анатолия Сердюкова по этому делу уже допрашивали. Он уверял следователей, что дорога строилась для нужд Министерства обороны. База отдыха «Житное» в Астраханской области стоимостью 150 миллионов рублей ранее принадлежала зятю Анатолия Сердюкова Валерию Пузикову. В сентябре этого года средства массовой информации сообщили, что Пузиков передал ее Министерству обороны. Вот как уголовное дело в отношении Анатолия Сердюкова в интервью «Радио Свобода» прокомментировал эксперт по проблемам вооруженных сил, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Связано с тем, что обвиняемые по делу оборонсервиса приступили к довольно активной и, я бы сказал, довольно убедительной защите. Только что один из обвиняемых, господин Павшин, отказался от своих показаний, расторг сделку со следствием, так как считает, что следствие исказило смысл его слов. Самая известная фигурантка по этому делу, Евгения Васильева, дала несколько интервью, в которых прямо указывает, что все обвинение против нее – это попытка оказать давление на Сердюкова, с которым расправились, так как он мешал расхищать огромные миллиарды, выделенные на перевооружение Министерства обороны.
Появление дела против Сердюкова – это результат борьбы бюрократических кланов во власти, продолжает Александр Гольц.
Одна группировка очевидным образом сделала все ставки на полное и окончательное уничтожение Сердюкова. Другая пытается как-то его выручить. Пока мы наблюдаем то, что эти весы сначала перевешивает одна сторона, а потом другая. Видимо, тот, кто держит эти весы, еще не принял окончательного решения. Так сложилось, что Сердюков вступил в конфликт с влиятельными представителями оборонно-промышленного комплекса, которые уже понимали, как они поделят этот гигантский пирог, 23 триллиона рублей, выделенный на программу перевооружения. Сердюков требовал, чтобы монополисты открыли и объяснили, как формируется цена за вооружения, которые дорожают процентов на 20 ежегодно. Те же самые вооружения, то же самое производство. И в этом влиятельные люди, это представители, прежде всего, оборонно-промышленного комплекса, это вице-премьер по оборонке господин Рогозин и многие другие, они увидели здесь угрозу своим интересам.
Говорил Александр Гольц. В настоящее время Анатолий Сердюков проходит свидетелем по так называемому делу оборонсервиса о махинациях с активами Министерства обороны. Следственный комитет намерен ходатайствовать об изменении меры пресечения одной из фигуранток этого дела, Евгении Васильевой, которая сейчас находится под домашним арестом. Разговоры о том, что Анатолий Сердюков может стать фигурантом уголовного дела, начались около года назад, в октябре 2012-го, когда началось судебное производство по делу оборонсервиса. В начале 2013 года в прессе появилась информация, что по факту строительства дороги к базе отдыха, принадлежащей зятю бывшего министра обороны, возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Дело, правда, по данным СМИ, тогда было возбуждено в отношении неустановленных лиц. Сейчас в Следственном комитете отмечают, что окончательная квалификация действий Сердюкова будет дана позже. Источники агентства «Итартас» не исключают, что Сердюкову могут быть предъявлены обвинения и по более тяжким статьям, поскольку, цитата, «есть признаки злоупотребления должностными полномочиями». Статья «Халатность», которая сейчас вменяется бывшему министру обороны, предусматривает либо штраф, либо исправительные работы, либо арест на срок до 3 месяцев. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов полагает, что статья «Халатность» в деле Сердюкова была одной из самых очевидных.
О статье «Халатности» говорили практически все, потому что согласно своих должностных обязанностей, будучи министром обороны, господин Сердюков отвечал, он даже ходил в совет директоров оборонсервиса. Он отвечал за защиту государственных интересов, соблюдение интересов ведомства. Это первый состав, который просто банально напрашивался. Остальные составы, возможно, нет каких-то доказательств. Или на самом деле без попутал, и господин Сердюков не понимал, чем занимается господа Васильева и компания. Да? Халатность состав был прямо на глаза, и, наконец, состав реализован. Вопрос, почему реализован? Потому что, наверное, было какое-то противодействие, должно было стать политическое решение. И оно созрело, и слава богу. В истории России за последние 13 лет осуждение такого уровня чиновника – это впервые. Возбуждение уголовного дела – не осуждение еще пока, да? Даже, может быть, по достаточно мягкой статье, относительно мягкой. Но, насколько я знаю, в международной практике чиновников тоже уровень министров обороны тоже не особо сажают в тюрьму, как правило, условный срок. Некое такое элитное кассовое правоприменение, но оно существует все равно.
Говорил Кирилл Кабанов. Политолог Николай Петров считает, что дело против Анатолия Сердюкова – это часть кремлевской пиар-компании. Серьезных последствий для бывшего министра обороны это дело иметь не будет.
Это чисто политическое дело, и что свою роль, а именно такого демонстративно наказываемого условно козла отпущения, смысл которого в том, чтобы продемонстрировать всем, что никто не может чувствовать себя в полной безопасности, и что против любого представителя бюрократии или, скажем, политической элиты, может быть использован этот механизм. Вот эту роль Сердюков уже сыграл, и сейчас просто речь идет о том, как его вывести из игры с минимальными потерями и для него, и для Кремля в плане общественного мнения. То, что говорит Следственный комитет, мне кажется, принципиального смысла не имеет. Смысл имеет то, что в течение года продолжался скандал, развивалось это дело, и вот в самом конце мы видим пшик, а будет ли это дело завершено каким-то реальным наказанием, символическим, по той статье или по другой статье, подведено под амнистию, скажем, или вообще дело закончится ничем, сейчас, мне кажется, Кремль будет это решать, исходя из соображений пиар-компании. То, что мы видим, это, конечно, не имеет отношения к борьбе с коррупцией, это не имеет даже отношения, как мне кажется, к какой-то серьезной борьбе между различными кланами, а это просто завершение некой пиар-компании.
А вот почему, с вашей точки зрения, именно сейчас, пару недель назад, появилась информация, что Сердюков уже на работу устроился? Вроде как обстановка вокруг него стала развиваться в лучшую для него сторону.
Мне кажется, сейчас это дело слегка активизируется С одной стороны, потому что предстоит выступление президента с годичное послание президента, и было бы странно, если бы в преддверии выступления президента самое, пожалуй, громкое антикоррупционное дело завершилось бы вот как бы ничем. А с другой стороны, мне кажется, под Новый год сейчас вот пошумят и суд примет какое-то решение, и делается это так, чтобы люди на этом никак не сосредоточили свое внимание, а через 3 недели празднования Нового года о Сердюкове вообще все забудут.
Говорил Николай Петров. 6 ноября 2012 года на фоне расследования дела оборонсервиса Анатолий Сердюков был отправлен в отставку с поста министра обороны. 2 недели назад стало известно, что Сердюков был назначен директором Федерального исследовательского центра машиностроения, который входит в государственную корпорацию Ростех. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Городской суд Петербурга сегодня освободил под залог радиста судна «Гринпис» «Арктик Санрайз» австралийца Колина Рассела. Он оставался единственным из 30 экологов, обвиняемых в хулиганстве за попытку провести акцию протеста в Баренцевом море, который был под стражей. Более подробно об итогах сегодняшнего заседания мы рассчитываем узнать от нашего корреспондента в Петербурге Татьяны Вольской. Татьяна, здравствуйте. Ведь сегодняшнее заседание началось как закрытое.
Вы знаете, собственно говоря, почему-то в прессе у нас прошла такая информация, что именно потому, что вот в ускоренном режиме рассматривается апелляция, то суд попросил, чтобы было заседание закрытым. Но когда я туда пришла, сначала пустили журналистов снять внутри, потом все, кто хотел, могли там остаться. Так что вообще, честно говоря, я не понимаю, почему так было сказано. Может быть, какая-то была идея такая. Но к разочарованию всех пришедших пришло тоже очень много народу, как и на прошлые суды. Самого Колина Рассела в суд не привезли. С ним был контакт по видеосвязи. То есть висел такой большой экран, даже 2 экрана взяли сюда, и там был виден Колин Рассел за решеткой. То есть, очевидно, в своем СИЗО номер 4 на улице Лебедева, который оттуда и следил за судебным заседанием. Судебное заседание длилось очень недолго, в отличие от предыдущих, которые там длились по часов 6-8 иные из них. Все было рассмотрено очень быстро, и все присутствующие обратили внимание на то, что вот суд и здесь никаких таких доказательств того, что в деле Колина Рассела есть какие-то отличия от остальных, ничего представлено не было. Потому что ведь загадка именно в том, почему единственный из арктической тридцатки Колин Рассел остался вот под стражей, был оставлен еще на 3 месяца. Ну вот никаких аргументов против не было представлено. И когда суд через очень непродолжительное время судья вернулся для того, чтобы зачитать постановление, он просто констатировал факт, что вот, да, было постановление Приморского суда, вот защита просит отменить это решение, вот прокуратура не против, следователи просят, тем не менее, оставить на 3 месяца, но суд постановил отменить. Городской суд отменяет постановление Приморского суда и отпускает Колина Рассела под залог с те же 2 миллиона рублей. То есть представитель Greenpeace International Андрей Сучков тоже прибыл на этот раз в суд, предложил свой залог. И все по, так сказать, установленной схеме, все так и произошло. И, в общем, правда, видимо, связь была не очень хорошая, потому что то ли Колин Рассел не мог поверить своему счастью, но ему переводчице пришлось еще дополнительно повторить по-английски. Вот суть этого постановления, он ее не уловил из своего СИЗО. Но, в общем, как бы все очень довольны. И адвокат Герасимов сказал, что он надеется, что Колин Рассел освободится, если не в считанные часы, то буквально завтра, послезавтра вот он уже выйдет из СИЗО.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. Да. Татьяна Вольская о событиях вокруг задержания в России активистов Greenpeace и о сегодняшнем суде, где под залог отпустили австралийца Колина Рассела.
С декабря.
Продолжается информационная программа «Время свободы». Экологические активисты из Воронежской области, выступающие против планов Уральской горно-металлургической компании по разведке месторождений никеля в Прихопёре, попали в поле зрения правоохранительных органов. Несколько человек, по информации движения в защиту ХАПРА, арестованы, у них прошли обыски. Информация об арестах пока не нашла официального подтверждения. О судьбе троих практически ничего до сих пор не известно. Именно это и беспокоит больше всего координатора движения в защиту ХАПРА Константина Рубахина. В интервью «Радио Свобода» он сказал, что объясняет происходящее открытым противостоянием общественников с руководством УГМК. По мнению Константина Рубахина, лучшее, что можно предпринять сейчас, это придать происходящему наибольшую огласку и публичность через правозащитников и депутатов, и юристов. Об этом он говорил в интервью «Радио Свобода».
С декабря 2011 года, когда был подписан приказ о доразведке и разработке Иланского и Елковского месторождений, тогда эта тема подняла очень большую волну протестов, и, в принципе, которая только нарастает в настоящий момент за эти почти уже два года. Практически проходят ежедневные пикеты в Воронеже, в Москве, вот был позавчера, практически ежемесячные митинги. И по исследованиям, проведенным Институтом социологии Российской академии наук, 98% жителей Новохоперска против этих разработок, против добычи цветных металлов в Черноземье. И треть из этих людей готовы всеми путями препятствовать этому процессу. Об этом мы сказали еще в декабре прошлого года на заседании Российской общественной палаты. И, в принципе, это подтвердилось уже в июне, 22 июня, когда местные жители просто не выдержали и, видя, что компания не подчиняется никаким законным требованиям того же Следственного комитета, который признал нарушение землепользования и не убирает ни забор, и буровые работы на сельскохозяйственных землях, они просто все это снесли. Я думаю, что то, что сейчас происходит, это вот последствия как раз 22 июня и последствия того, что произошло, например, 18 ноября на участке, когда активисты просто остановили очередную попытку вывода техники на буровые позиции. Позавчера, 26 ноября, у активистов, которые уже давно отошли от движения, примерно несколько месяцев, там 5 месяцев, у них начался обыск. Это Галина Чебрякова и Михаил Безменский. Обыск шел с 9:50 до 2 часов ночи, и после их обыска 27 ноября совершал обыск у Игоря Житенева. Игорь Житенев, по информации от местных жителей, от его друзей, арестован и увезен в Москву. Как сказали, увезен в Москву на наручниках. Ему предъявлена 210-я статья «Организация преступного сообщества», что-то в этом роде. Но опять же, мы не можем это подтвердить, потому что нету его нигде, мы его не можем найти, не может его найти ни жена, ни адвокаты, ни даже те правозащитники, которых мы подключили. Только что мы говорили с руководителем Совета по правам человека Федотовым, который сейчас не в Москве, но просил предоставить ему информацию. Сейчас вот я нахожусь в Госдуме, говорю с депутатами, которые в курсе этих событий. Но пока мы не знаем, какая судьба Игоря Житенева. То, что касается Безменского и Чебрякова, то здесь, скорее всего, все более-менее понятно, потому что, насколько мы знаем, Михаил согласился сотрудничать со следствием, и вчера он меня звонил и пытался вызвать на встречу. А после того, как он задержался, я узнал, что днем раньше был увезен из Борисоглебска правоохранительными органами, и на встречу, соответственно, не пошел. Одновременно я узнал, что около моего подъезда меня ждут полицейские, так как мы видим, что ситуация разворачивается по беспредельному сценарию. Я просто не поехал домой, предпочитаю подключить сначала правозащитников, юристов, депутатов, представителей общественной палаты, СМИ, чтобы мы это делали открыто и гласно, и по закону. Сейчас я нахожусь вот в Госдуме, пытаемся с депутатами понять, что нам делать.
В чем могла бы помочь Государственная Дума и депутаты? Принять ли какой-то нормативный акт, поставить на обсуждение?
Во-первых, мне кажется, что в нашей ситуации депутаты могут выработать парламентское поручение следственным органам, чтобы они просто публиковали информацию, доложили, что происходит. Потому что вот сейчас мы просто понимаем, чья это инициатива, то есть чья это зона ответственности. Потому что мы слышали, что люди, которые представились следственным управлением МВД России, мы также слышали о каких-то отделах по борьбе с экономическим преступлением, поэтому мы вот сейчас не обладаем никакой практической информации, кто ведет это дело.
То есть вы рассчитываете на содействие депутатов в получении информации в первую очередь?
Да, и придание этому делу просто публичного статуса, потому что, как всегда, в то же время и с этим проектом, вот как он разворачивался, все пытаются делать ситуации закрытости, скрывать информацию по реальностям этого добычи никеля в Черноземье, скрывать от людей реальную информацию информации, как обстоят дела с проектом по добыче, с лицензиями и так далее. Потому что сейчас, например, продлевается лицензия, про это люди не знают, ее уже утвердили или еще не утвердили продление лицензии из-за того, что на год отсрочил работы у ГМК. Также с этим делом. Сейчас мы просто не знаем, у нас вся информация, которая есть, я вам рассказал, никак подтвердить или опровергнуть эту информацию мы не можем, потому что официальных никаких сообщений у нас нет.
Вы не исключаете попытки как-то компрометировать экологическое движение при Хопере. Вы имеете в виду объявление иностранным агентам, создание каких-то преступных сообществ, что вы упомянули, или, может быть, это просто обвинение в том, что вы льете воду на мельницу конкурентов УГМК? Что бы это могло быть, по-вашему?
Разумных никаких объяснений и разумных подтверждений, которые могли бы как-то опорочить движение, народное настоящее движение против добычи цветных металлов в Черноземье, нет. Ни каких-то фактических доказательств того, что мы ведем какое-то противоправное действие. Мы стараемся работать в правом поле, мы работаем с всеми структурами общественными и административными, которыми только можем, и с областным правительством Воронежской области, и с Общественной палатой Российской Федерации, с Госдумы. У нас нет, например, счетов, мы не получаем никакие деньги. Мы собираем деньги только через Яндекс.Кошелек и пожертвования на некоторые там карточки Сбербанка. То есть речь идет о максимум 15-20 тысяч в месяц. А сейчас мы провели форум устойчивого развития, как раз альтернативного развития региона. Мы считаем, что целесообразно заниматься сельским хозяйством на элитных черноземах и туризмом. То, что проект, который рассчитан на 40 лет по добыче цветных металлов, просто убьет многовековой потенциал развития этого региона. Просто земля может служить как раз лучшей опорой для развития народов региона. А за 40 лет вывода в офшоры вот этих вот месторождений, конечно же, просто и убьется земля, и разрушится социум. И экономически тоже непонятно. Кроме того, что этот металл будет продан, 96% никеля идет у нас на экспорт сейчас, а компания УГМК зарегистрирована в офшорах. Поэтому как опорочить наше движение, вот будет возможно, или какая информация сейчас пойдет от правоохранительных органов, я не знаю. Мы ожидаем всякого, потому что я уверен, что компания обозлилась, что мы действительно ставим в ситуацию невозможности выполнения. Она думала, что мы покричим, разойдемся. Ну, люди настроены серьезно, и просто не давать работать никакой компании. И сейчас, кстати, конкурентов у ГМК никаких нет. С Норникелем они объединились давно по этой теме. И поэтому обвинить нас в этом тоже нельзя. И вот мы намерены никому не пускать на эти земли, чтобы там развивался тот бизнес, тот традиционное хозяйство, для которого эта земля и предназначена.
То, что сейчас попали под удар настоящие или бывшие активисты движения в защиту Хопра и Прихоперья, как-то может повлиять на отношение к этому движению, и люди начнут сторониться этого движения. Вы этого не боитесь?
Обычно какие-то действия со стороны местной администрации, со стороны правоохранительных органов, или, например, со стороны частного охранного предприятия, которое там 13 мая избило экоактивиста, в том числе вот того, кого задержали сегодня, Игоря Жестенева, который был атаманом казачьей автономии тогда на Ухоперске. После таких событий обычно народ, наоборот, поднимается. То есть мы видим, что идет очень массовая большая реакция в блогах, что люди собираются выходить на улицу с пикетами, что волна протестов против добычи цветных металлов в Новохоперске, в Воронежской области и в Черноземье в целом только поднимается из-за этого.
Эколог Константин Рубахин по поводу интереса правоохранительных органов к активистам движения в защиту Хопра. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сегодня открывается третий саммит Восточного партнерства Евросоюза. Он проходит в столице Литвы, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Главной интригой встречи в верхах является ожидавшееся подписание Украиной соглашения по ассоциации с Евросоюзом, от которого официальный Киев недавно отказался. Но приглашение от Евросоюза все еще остается в силе. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Литве Ирина Петерс.
На саммит Восточного партнерства в Вильнюс прибывают руководители 34 государств. Это президенты, премьеры или министры, руководители всех 28 стран, плюс представители руководства Армении, Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины. Белоруссию, участвующую в этом проекте, но стоящую несколько особняком, представит министр иностранных дел Владимир Макей. Сегодня в Вильнюсе пройдет первая координационная встреча президента Литвы Дали Грибаускайте с президентом Евросоюза Херманом Ван Ромпеем и главой Еврокомиссии Жозе Мануэлем Барозу. Потом состоится встреча руководителей стран ЕС, которые собираются выработать общие направления развития дальнейших отношений европейского сообщества с восточными соседями. В пятницу, 29 ноября, пройдет пленарная сессия, по итогам которой высокие представители уже всех 34 государств примут специальную резолюцию. Кроме общих и двусторонних встреч в верхах в рамках саммита проходит множество мероприятий, например, представительный международный бизнес-форум и конференция о состоянии и роли гражданского общества неправительственных организаций в странах Восточного партнерства. Рассказывает один из модераторов этой встречи, литовский депутат в Европейском парламенте Леонидас Донскис.
Всегда верил в то, что только правозащитники и свободные люди, которые создают негосударственные структуры, которые как раз активизируют публичный интерес, его представляют, так это единственная надежда сейчас. Положиться на политиков, ну, это просто было бы сумасшествие. Я знаю, что происходит в Европарламенте. Там полная безидейность. Если не будет такого активного общества с какими-то ярко выраженными ценностными ориентациями, то вся эта реал-политика, она провалится. Именно общество является ответом насчет будущего России. То же самое я бы сказал и об Украине. Политический класс этих стран настолько ненадежный, настолько он конъюнктурный, немного демократов настоящих, что как раз куда больше надежд по отношению к обществу. Политический класс является проблемой номер один этих стран. Я не являюсь очень высокого мнения и о новых демократиях, которые уже приняты в Евросоюз, включая мою страну. Мы похожи, в принципе, только нам повезло. Маленькие и у нас поменьше компликаций с Россией. И если у Европы хватит мудрости, гибкости подойти к этому делу с позиции академических программ, дать безвизовый режим восточноевропейским странам, чтобы люди двигались свободно, чтобы они увидели Европу и могли бы пожить там и учиться. Вот это ответ.
Депутат Европарламента Леонидас Донскис. Я побеседовала с одним из участников конференции, председателем Ассамблеи неправительственных организаций Беларуси Сергеем Мацкевичем.
Удастся ли вам сделать так, чтобы вас услышали на Вильнюсском саммите, когда внимание забрала на себя Украина?
Честно говоря, мы бы хотели тоже больше поговорить о Украине, о Армении, о этих случаях, потому что напрямую это отзывается именно на ситуацию в Беларуси. Мы рассчитывали, что наибольший успех вообще Восточного партнерства в ближайшее время был бы подписание соглашения с Украиной. Откат этих двух стран, Украины и Армении, для нас очень болезненный, в отличие от политиков, которые даже слишком реал-политик. Мы хотели бы сказать, что не только меркантильными вопросами или сиюминутными выгодами руководствоваться должна страна, когда определяет свое будущее. Хотели, чтобы голос гражданского общества был услышан. Мы созвучны с теми силами в Украине, которые заявляют решительный протест, с теми силами в Армении, которые бьют в колокола. Наша ситуация может только показать, до какой степени может быть откат других стран, то есть предостережение, куда можно дойти, если не слушать свой народ.
Действенность неправительственных организаций.
Они могут довольно быстро отреагировать на ситуацию. Сами люди не так быстро раскачиваются, а должны быть какие-то механизмы, чтобы им помочь, как минимум в этом общественные организации свою роль выполняют.
Не получится так на этой конференции неправительственных организаций сами по себе друг другу жалуются, а политики свое проводят.
Такая опасность есть всегда, и в принципе таким же образом был организован форум гражданского общества, когда была дана возможность один раз в год собираться, высказать все, что наболело, но никакой коммуникации с правительством не было. Потом нам удалось всем вместе, общественным организациям и стран Восточного партнерства, и европейских стран, добиться системного участия общественных организаций в диалоге. В каких-то странах он идет более успешно, я говорю о Молдове, о Грузии. В каких-то странах он вообще не идет, как у нас в Беларуси, но в принципе этот компонент заложен в Восточное партнерство без принятия решений, конечно, потому что это все-таки компетенция политиков, но участие в выработке решений, попытка через эту программу Восточного партнерства показать, каким образом это организовано в европейских странах и к чему нам хотелось бы стремиться.
Сергей Мацкевич, Беларусь. Продолжает политический обозреватель газеты «Литовос Ритас» Витоутас Броверис.
Если есть надежды на реальную демократию в странах Восточного партнерства, то она вся в гражданском обществе, зародыши гражданского общества. Если они и притесняемые, если они выжигаемые каленым железом, как в Беларуси, является главной опасностью для режима. Если господин Янукович и не шагнет в сторону Евросоюза, тут в Вильнюсе, конечно, это будет болезненно для Литвы, болезненно для Европейского Союза, для всего проекта Восточного партнерства. Я думаю, что Янукович будет продолжать ту самую игру автоматически и геополитической логике, будет повторять и дорогу Беларуси, но после некоторого времени она шагнет в сторону Европейского Союза.
Надежду на это дает Майдан, заполненный людьми.
Да, конечно, возвращаясь к теме гражданской активности, украинское общество жестче будет контролировать активнее свою власть, по крайней мере, та часть, которая настроена решительно проевропейски.
Политический обозреватель Витаутас Бруверис. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
А в Киеве продолжается массовая акция сторонников евроинтеграции. На площади Независимости находятся более 1500 человек, преимущественно молодые люди. Часть участников Майдана греются возле бочек с кострами. На Майдан приходят новые участники. Сегодня вечером, например, ожидается многотысячный митинг студентов. Несмотря на отказ руководства Украины от соглашения о партнерстве с Евросоюзом, президент Виктор Янукович отправился в Вильнюс на саммит Восточного партнерства, где должно было состояться подписание документа. Прибывают туда и лидеры оппозиции. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Украины отправляется сегодня на саммит в Вильнюсе. Это должно произойти в ближайшее время, и на саммите планируется его выступление. Накануне Янукович заявил, что необходимо провести переговоры в формате Украина, ЕС, Россия, и если они будут успешными, на них удастся урегулировать все спорные вопросы, то уже весной будущего года Украина сможет подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Ну, а эксперты считают, что Янукович просто продолжает торг, он торгуется как с Россией, так и с Евросоюзом. Действительно, следует сказать, что на Вильнюсский саммит уже прибыли три украинских оппозиционных лидера. Речь идет об Арсении Яценюке, Виталии Кличко и Олеге Тягнибоке. Они намерены призвать лидеров Евросоюза не закрывать двери перед Украиной.
Как вы думаете, что сегодня может происходить на Майдане в зависимости от того, что будет происходить в Вильнюсе?
На Майдане собралось примерно 500-600 уже человек, и люди продолжают приходить. Приходят они с символикой Украины, символикой Евросоюза. И буквально сегодня на Майдан должны вновь выйти студенты киевских вузов. Ожидается, что это будет примерно 20 тысяч студентов. Ну а вечером на Майдане ожидается большой митинг, он будет называться «Евросвидание». И буквально час назад вот появилась информация о возможных провокациях в центре Киева. Организаторы Евромайдана говорят, что противники евроинтеграции за деньги нанимают людей, чтобы устраивать потасовки и таким образом дискредитировать демонстрантов на Евромайдане. Ну и организаторы киевской акции, а это прежде всего общественные активисты, журналисты и молодые политики, уже объявили, что акция продолжится и после саммита Вильнюса, независимо от его результатов.
Владимир Вахненко о том, что происходит в Киеве в день открытия саммита Восточного партнерства, на котором Украина должна была подписать соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом. За несколько дней до саммита президент Виктор Янукович отказался от этого договора. Сторонники евроинтеграции проводят бессрочную акцию на площади Независимости. В эфире информационная программа «Время свободы». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился с письмом к министру юстиции США Эрику Холдеру, в котором он призывает провести расследование фактов грубого, по его словам, нарушения прав 26 российских детей, усыновленных американцами. Реакция российских властей на журналистское расследование, опубликованное в США, последовала через несколько недель после того, как факты, изложенные в СМИ, стали поводом для серьезного расследования в Соединенных Штатах. Очередная попытка использовать приемных детей в качестве пропагандистского инструмента. Так в США оценивают письмо Бастрыкина. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Этим письмом Александр Бастрыкин с двухмесячной задержкой отреагировал на результаты журналистского расследования информационного агентства Reuters и телекомпании NBC. Журналисты подготовили серию статей, в которых они рассказали о незаконной практике передачи детей их приемными родителями другим семейным парам. Желавшие избавиться от приемышей находили им новых родителей с помощью посредников на нескольких интернет-сайтах, в том числе на Facebook и Yahoo. Судя по интервью с некоторыми участниками этих обменов детьми, мотивом одних было отчаяние. других – желание усыновить ребенка, избежав всех формальностей, которые могут затянуться на годы и обойтись в десятки тысяч долларов. Отдавали детей те, кто понял, что они взяли на себя непомерный труд. Процедура могла выглядеть законной в глазах их участников, потому что в некоторых штатах родители могут передать детей под временную опеку родственников, близких или друзей, подписав простое нотариально заверенное заявление. Журналисты проверили более 5000 онлайн-объявлений и идентифицировали около 260 детей. Некоторые из них, ныне совершеннолетние, говорят, что они были объектом сексуальных домогательств. Власти нескольких штатов ведут расследование по следам этих публикаций. Собеседники «Радио Свобода» считают, что Москва пытается превратить эту историю в инструмент в своих пропагандистских усилиях. Вот что говорит Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что это часть пропагандистской кампании, нацеленной на внутрироссийскую аудиторию. Россиян настойчиво пытаются убедить, что российские дети являются объектом жестокого обращения со стороны американских приемных родителей. И эта кампания ведется без малейшего уважения к истине. А она состоит в том, что случаи надругательства над детьми, к сожалению, являются фактом жизни в любой стране. Но в Соединенных Штатах существуют особо жесткие законы, защищающие права детей. Практически в каждом муниципалитете есть работники, целью которых является расследование сообщений о таком обращении с детьми. Я совершенно уверен, что данные о возможном нарушении прав 26 российских детей, усыновленных американцами и ставших известными из сообщений прессы, не прошли мимо внимания соответствующих американских социальных служб. В подобных случаях они склонны уделять скорее чрезмерное внимание к расследованию таких инцидентов, чем не уделять им достаточного внимания. Мало того, стоит упоминание тот факт, что американцы усыновили десятки тысяч детей из России, в то время как разговор идет о крайне редких случаях жестокого обращения или пренебрежения американцев своими родительскими обязанностями по отношению к приемным детям. Как вы считаете, если, скажем, случаи попрания прав детей подтвердятся, появится ли у России моральное право потребовать их возвращения? Согласно российским данным, число детей, усыновленных россиянами после введения запрета на усыновление американцами, крайне невысокое. Идея, заключающаяся в том, что детдомовцам, которых хотели забрать американцы, найдется место в российских семьях, оказалась несостоятельной. Если выяснится, что права российских приемышей в США были нарушены, их приемные родители понесут наказание. Но возвращение этих детей в Россию будет означать их возвращение в детские дома, где им едва ли будет обеспечен хороший уход, говорит Арч Паддингтон из американской правозащитной организации Freedom House. Элизабет Бартолетт, профессор Гарвардского университета, занимающийся усыновлениями, также усматривает в действиях Александра Бастрыкина политические мотивы. Россия находится в обороне, потому что она частично прекратила международные усыновления как меру наказания Соединенных Штатов. Теперь русские находятся в растерянности, поскольку они выставили себя в неприглядном виде, и они пытаются доказать, что в действительности они обеспокоены судьбой детей. Но если бы они в самом деле заботились о детях, они бы передали их из детских домов в семьи из-за рубежа, которые готовы предоставить им несравнимо лучшие условия жизни. Феномен, о котором говорится в письме Бастрыкина, ужасен, но разговор идет о совсем небольшом числе случаев передачи детей. При этом, если мы посмотрим на систему детских домов в России или других странах развивающегося мира, именно там почти все дети являются объектом того, что можно квалифицировать как жесткое обращение или отсутствие надзора. Из многочисленных исследований следует, что состояние детей начинает ухудшаться сразу после их появления в таких институциях, из недели в неделю, из месяца в месяц. Как говорит Элизабет Бартолетт, российские дети становятся жертвой политических игр властей. Печально, что политики, и это относится не только к россиянам, обращают внимание лишь на политическое давление со стороны избирателей. У детей нет избирательных голосов. Сироты в такой системе остаются совершенно бесправными. На мой взгляд, российские власти, как и власти некоторых других стран, делают важные для них символические жесты за счет детей. Так американские наблюдатели реагируют на письмо главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина министру юстиции США Эрику Холдеру, в котором он призывает провести расследование фактов грубого, по его словам, нарушения прав 26 российских детей, усыновленных американцами.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Продолжается информационная программа «Время свободы». Президент Афганистана Хамид Карзаев в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» заявил, что готов подписать соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами в сфере безопасности после того, как будут выполнены два его главных требования – прекращение рейдов американских военных в домах афганцев и, как он выразился, начало реального мирного процесса. Интервью с афганским президентом записал в Кабуле корреспондент афганской службы «Радио Свобода» Акбар Айзи.
В своих выступлениях на прошлой неделе Карзай подчеркивал, что соглашение о безопасности может быть подписано только после президентских выборов в апреле 2014 года, несмотря на призыв Лоя Джерги, всеафганского совета старейшин, подписать документы до конца текущего года. Карзай намерен участвовать в выборах и рассчитывает на победу. В интервью «Радио Свобода» Карзай отметил, что в понедельник вечером получил от советника по национальной безопасности США Сьюзен Райс заверение в том, что Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в выборный процесс в Афганистане.
Я потребовал прекращения всех американских атак на дома афганцев и начала реального мирного процесса. Как только американцы выполнят эти два моих требования, я готов подписать соглашение. Если они будут выполняться, то соглашение будет служить интересам Афганистана. Что касается выборной темы, то советник по национальной безопасности заверил меня в том, что Америка не будет вмешиваться в выборы и хочет, чтобы они состоялись в назначенный срок. Кроме того, если это возможно, Америка хотела, чтобы выборы завершились уже в первом туре. Но если понадобится второй тур, США продолжат оказывать поддержку выборному процессу. Меня в этом заверили. Но посмотрим, что произойдет на самом деле.
Белый дом и Государственный департамент США настаивают на подписании соглашения о безопасности до конца 2013 года. Оно регламентирует размещение в Афганистане американских военнослужащих после вывода из страны боевых подразделений международной коалиции в 2014 году. Эти военнослужащие должны будут заниматься подготовкой сотрудников афганских служб безопасности и помогать им в борьбе с экстремистскими группировками. После переговоров с Хамидом Карзаем в Кабуле Сьюзен Райс заявила телеканалу Тола, что если соглашение не будет подписано вовремя, у США не останется другого выхода, кроме как планировать полный вывод войск НАТО из Афганистана. Эту же позицию подтвердила представитель Госдепартамента Джен Псаки.
Решение перенести подписание соглашения на срок после выборов в будущем году лишит США и их союзников по НАТО возможности планировать свое присутствие в Афганистане после 2014 года, которое имеет важнейшее значение. Оно также ставит под угрозу выполнение обещаний финансовой помощи со стороны стран НАТО и других государств, данных на конференциях в Чикаго и Токио. Кроме того, это решение лишает афганских народы, я хочу это особо подчеркнуть, уверенности в том, что они будут обеспечены перед выборами всем необходимым.
В интервью «Радио Свобода» президент Афганистана подчеркнул, что Вашингтон должен учитывать и интересы его страны.
У американцев своя повестка дня и свои планы. Что бы ни стояло за их программами и за их планами, все зависит от них самих. Но мы, афганцы, нуждаемся в собственных планах. Мы продемонстрировали американцам, что Афганистан хочет дружбы с ними, быть их союзником. Мы не против них. Но в этой дружбе и союзе с Соединенными Штатами афганцы должны защищать интересы Афганистана. Мы не хотим ущемлять интересы Америки, но мы хотим защитить свое отечество. А каковы интересы нашего отечества? Наши интересы состоят в том, чтобы оградить дома афганцев от нападений со стороны американцев, от ночных рейдов. Мы не можем допустить, чтобы наш народ страдал, а обязаны сделать так, чтобы афганские женщины и дети не были бы вынуждены среди ночи покидать свои жилища, опасаясь, что на них будут сброшены американские бомбы или их обстреляют вертолеты. Всем хорошо известно, что за последние годы многие афганцы вместе с женщинами и детьми ушли в горы, просто чтобы защитить их от ночных атак американцев. Нельзя подписывать соглашение о безопасности с Америкой, пока афганцы должны покидать свои дома из страха перед американскими военнослужащими. Америка должна уважать безопасность домов афганцев, позволить афганским мужчинам, женщинам и детям жить в своих домах, ничего не опасаясь.
Президент Карзай скептически оценивает планы США в Афганистане.
От самих американцев зависит, останутся ли они или уйдут. Даже если мы подпишем с ними 1000 соглашений, если они не будут отвечать их интересам, то они уйдут, так же, как они бросили Афганистан на произвол судьбы в 90-х годах прошлого века после окончания джихада. Тогда я был заместителем министра иностранных дел и наблюдал, как Запад бросил Афганистан после вывода советских войск. Я приходил к ним и просил оставить в их посольстве хотя бы одного мелкого чиновника, но они закрыли посольство и ушли. Так что они никогда не придут, если это не в их интересах. Если сейчас Америка присутствует в Афганистане, то только потому, что это в ее интересах. Неважно, экономические ли это интересы или интересы безопасности. Как независимое государство мы имеем право защищать и отстаивать наши собственные интересы.
Ответственность за нынешнюю крайне нестабильную ситуацию в Афганистане Хамид Карзай возлагает на Пакистан и Соединенные Штаты.
Они ответственны за это в очень большой степени. Афганское правительство тоже несет свою часть ответственности. Наша слабость и наши ошибки – одна из причин нынешнего кризиса. Но, как вы хорошо знаете, большинство террористических группировок укрывается в Пакистане. И Соединенные Штаты тоже заявляют, что убежище террористов находится именно там. Американские газеты регулярно сообщают о том, что США заключают контракты с частными фирмами, обеспечивающими безопасность. Зачем заключаются такие контракты? 6 или 7 лет тому назад у меня были большие разногласия с США по поводу этих частных компаний. Что это за фирмы и почему я против них? Эти компании состоят из людей, которые поддерживаются американцами и обучаются ими. И им выделяется до $2 миллиардов в год. Их нанимают, чтобы защитить американские конвои снабжения. Но в реальности они являются очень серьезным фактором нестабильности.
Отношения нынешних афганских властей с талибами Карзай считает внутренним делом Афганистана.
Это зона нашей ответственности. Мы все афганцы, и мы хорошо знаем друг друга. Будем ли мы воевать с талибами или дружить с ними, это наша проблема. В прошлом году, во время визита в Вашингтон, за день до встречи с президентом США, высокопоставленными представителями Белого дома, армии и разведки, у меня были очень важные переговоры с советником по национальной безопасности Томом Донниланом. Он мне сказал: «Талибы не являются нашими врагами, мы не хотим с ними воевать». Я ответил: «Это очень хорошо. Это как раз то, чего мы хотим. Мы годами призываем вас не бомбить и не нападать на афганцев. Если вы не считаете талибов врагами и не хотите воевать с ними, почему вы устраиваете рейды в домах афганцев каждую ночь? Вопрос в том, продолжатся ли рейды после подписания соглашения. Я не могу этого допустить. Соглашение по безопасности должно положить конец рейдам американцам».
В существующем тексте американо-афганского соглашения об условиях пребывания в Афганистане американских военных после вывода из страны боевых подразделений США и НАТО оговаривается, что американские военнослужащие не будут подсудны афганским судам. В случае совершения ими преступлений их будут судить по законам Соединенных Штатов. На прошлой неделе президент США Барак Обама направил Хамиду Карзаю письмо, в котором пообещал обеспечить суверенитет Афганистана, соблюдение прав и традиций афганских граждан. В письме Обамы отмечается, что американские военные будут заходить в частные дома только в чрезвычайных ситуациях.
Интервью с афганским президентом записал в Кабуле корреспондент афганской службы радио «Свобода» Акбар Аизи.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. Зарубежная печать сегодня предлагает несколько заметных публикаций на темы предстоящей зимней Олимпиады в Сочи. Комментаторы, в частности, пишут о премьере на Международном фестивале документальных фильмов в Амстердаме документальной ленты режиссера Александра Гентилеева «Игры Путина». Обзор международной печати предлагает Анна Шаманская.
Фильм рассказывает об ущербе, нанесенном окружающей среде, и общем хаосе, к которому привела грандиозная олимпийская стройка. Одним из главных героев фильма является строительный подрядчик Валерий Морозов. Он повествует о господствующей на подготовке к играм коррупции и об угрозах, которые заставили его бежать из России и искать убежище в Великобритании. Премьера фильма в России назначена на 6 декабря.
В интервью британской газете Daily Telegraph продюсер фильма Симон Бауман заявила о том, что еще до премьеры картины русские дважды просили ее не показывать фильм, предлагая за это немалые деньги. Бауман отвергла предложение. В третий раз к ней обратился некто, имеющий тесные связи с официальными лицами в России. Она отказала снова. «Как им кажется, все можно купить, стоит только назвать цену. Наверное, в России обычно так оно и есть», — говорит Бауман. «Но я просто сказала, что в таком разговоре не заинтересована».
Несмотря на то, что Москва уже предлагает за фильм большие деньги, картину ни российские, ни международные олимпийские чиновники еще не видели. Фильм был назван политически мотивированной атакой на ценности игр самим Международным олимпийским комитетом, который, к тому же, не позволил использовать слово «Олимпиада» в названии фильма и запретил использование в нем архивных записей игр, пишет журнал Hollywood Reporter.
Режиссер Александр Гентелев действительно пригласил в свой фильм одного из российских оппозиционеров Бориса Немцова, который родился в Сочи, пишет газета Moscow Times. Немцов высмеивает выбор Сочи для проведения зимних Олимпийских игр. «Вам пришлось бы провести немало времени, изучая карту этой страны в поисках местности без снега», говорит Немцов в фильме. «Путину это удалось». Тем не менее, критика в фильме сбалансирована комментариями Анатолия Пахомова, мэра Сочи и сторонника Путина, говорят продюсеры фильма.
Гентелев рассказывает, что российские чиновники, стоящие за подготовкой игр, отказывались участвовать в съемках. Снимать в Сочи очень трудно. Стройки больше похожи на военные базы, а назначить интервью с официальными лицами, ответственными за выполнение работ, практически невозможно. Режиссер действительно выбрал ироничную, иногда даже комическую тональность для фильма, пишет газета Independent. Он использует веселую музыку в качестве саундтрека, а его собеседники часто шутят о проведении зимних игр в субтропиках.
Документальный фильм пытается ответить на вопрос, почему же Международный олимпийский комитет решил провести зимнюю Олимпиаду именно в Сочи. Сайт канадского телеканала CBC пишет: «Некоторые находят это решение странным. Когда МОК объявил о том, что игры пройдут в России, в Сочи не было ни одного сооружения, которое бы подходило для хоть каких-то олимпийских целей». Гарри Каспаров, политический деятель и чемпион мира по шахматам, говорит: «Помимо способности Владимира Путина лоббировать этот вопрос в разговорах один на один, мне кажется, МОК просто поверил в то, что любая проблема может быть решена, было бы достаточно финансов».
Daily Telegraph пишет: «В фильме идет речь о том, как Кремль разбрасывался деньгами, только бы обеспечить проведение Олимпиады в Сочи. Карл Шранц, бывший австрийский олимпийский лыжный чемпион и советник Путина по вопросу проведения игр в Сочи, говорит о лоббировании Олимпиады. За этой операцией стояли большие деньги, наличные, которые, согласно словам бывшего главы Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, были практически неограничены. Эти деньги были использованы для лоббирования в Международном олимпийском комитете. В итоге игры отдали Сочи, а не Зальцбургу, который также сражался за проведение игр в 2007 году.
Чего же ждать от фильма? Журнал Variety пишет: «Эта картина, безусловно, согрела бы сатирическую душу Джорджа Оруэлла, если бы он смог посмотреть этот документальный фильм. Киноленте суждено радовать зрителей кинофестивалей по всему миру, кроме самой России. Редко случается, чтобы проект такого масштаба, как проведение Олимпиады, был столь плохо рассчитан. Судя по пышным, одетым в розовые бикини телам на сочинских пляжах, фильм убедительно доказывает: Путину стоило раньше понять, у него нет ни одного шанса провести стройку по предложенному расписанию бюджету. Фильм становится чем-то еще более значительным, портретом современной российской глупости. Лента заставляет зрителей смеяться, раскрывая в то же время тревожную правду о том, как подобные дела делаются или не делаются в общественной системе, где национальная гордость не принимает во внимание такие вещи, как простая практичность».
Обзор зарубежной прессы подготовила Анна Шаманская. Вы слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода». Итоги дня с Андреем Шаром начнется в 20 часов 5 минут по московскому времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».